Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває, в студії працює Богдан Амосов. Найближчі дві години проведемо разом. І почнемо із теми Ізраїлю. Там днями відбулися дуже масштабні мітинги. І прем'єр-міністр цієї країни Беньямін Нетаньяху вирішив відкласти на кілька тижнів прийняття законопроекту про судову реформу в державі, через яку, власне, ізраїльтяни і виходили на протести. Як зазначається, зміни буде розглянуто на наступній сесії ізраїльського парламенту, що почнеться в травні. Реформу хочуть схвалити шляхом діалогу, як кажуть. Це вказує на те, що Нетаньяху фактично призупинив законопроект, але не відмовився від нього. Це золота середина, яка навряд чи повністю заспокоїть будь-яку зі сторін, але дозволить прем'єр-міністру отримати більше часу, пише видання The Guardian із посиланням на заяву ультраправої партії Jewish Power. Про те, що зараз відбувається в цій країні і чи не стане Близький Схід ще однією точкою великого конфлікту у світі, ми зараз поговоримо про це із Цві Зільбером, ізраїльським журналістом, головним редактором Луче Радіо. Цві, вітаємо вас.
Шалом і слава Україні.
Героям слава. Ну, таких неймовірних масштабів протести ми бачили в Ізраїлі останніми тижнями. Офіційно я бачив цифру 80 тисяч, але були повідомлення і про 500, і про 600 тисяч по всій країні. А в чому взагалі першопричина цих виступів? Чи йдеться от про саме цю судову реформу?
Ви знаете, я думаю, что причин было несколько, но главная причина – это чувство, что нас пытаются надуть, с нами пытаются проманипулировать. И израильская судебная система, она, в общем-то, имеет определенные недостатки, как и любая система во всем мире, она имеет свои недостатки. Но Беньямин Нетаньяху уже не то, что пришел у нас новый премьер-министр. Мы его знаем 16 лет, он был главой правительства Израиля, он был в правительстве в том или ином виде. И до сих пор почему-то ему эта судебная реформа была не нужна, ему судебная система не мешала. А тут он не успел сформировать правительственную коалицию, сразу начал подавать пачками просто законы, которые очень плохо пахли. Эти 141 законопроект уже был подан, который направлен на ограничение всяких свобод, на увеличение религиозного давления, развязывание рук всевозможным религиозным экстремистам. И все это делалось в таком спешном порядке, что вот это моя аллегория, которую я придумал, что представьте себе, человек в балаклаве ночью быстро-быстро бежит с мешком на спине. Вот что народ должен подумать при виде этого? И тем более, что речь идет о важной, судьбоносной, можно даже сказать, конституционной, хотя в Израиле нет конституции, реформе. Независимый суд является главной системой сдержек и противовесов против диктата большинства. И именно эту систему правительственная коалиция, чисто правая, как ее называют, куда входят экстремистские силы, люди, для которых слово «демократия» является ругательным, и вот они нам говорят, что они хотят нам демократию улучшить. Раз они получили математическое большинство на выборах, значит, они должны все решать. Судебная реформа предполагает, что они будут, коалиция будет иметь решающий голос в назначении судей в Верховный суд, назначении председателя Верховного суда, что суд не сможет отменять законы, даже если они неграмотно написаны, даже если они неконституционны, что суд вообще не сможет никак вмешиваться в работу правительства. Правительство может назначать любых людей, включая сидельцев, включая коррупционеров, любых людей на любые должности, что такой институт, как, ну, такой, скажем, профессиональный эшелон в любом министерстве, эксперты, профессионалы. Дело в том, что в Израиле, например, министр здравоохранения не врач, а министр обороны не обязательно должен быть военным. Да? Для этого существует профессиональный эшелон, который занимается профессиональными вопросами. Министр – это политик, который задает стратегическую линию. Вот этих профессионалов они решили превратить в политических назначенцев, то есть министр приводит с собой людей своего предвыборного штаба и назначает их генеральными директорами, начальниками отделов и так далее. Они решили упразднить институт юридических советников. В каждом министерстве есть юридический советник, который имеет свою позицию и должен давать свою экспертизу по поводу законности тех или иных действий министра. Вот они хотят его превратить просто в нотариуса, который будет красиво записывать и оформлять все хотелки своего министра. То есть действительно ощущение такое, что они хотят сломать всю систему сдержек и противовесов и тем самым захватить власть. И что будет дальше, просто очень трудно себе представить, потому что современная цивилизация, я имею в виду цивилизованный мир, который живет по в соответствии с ценностями цивилизованного мира, да, он, ну, все это зависит от демократии. Не будет демократии, не будет науки. Не будет демократии, не будет экономики. Не будет демократии, не будет социального развития. И не будет гражданского общества. И так далее, и так далее. То есть из этого последствия могут быть самые-самые ужасные. Армия предостерегает о том, что падает мотивация, люди из-за этой реформы не хотят служить. Экономисты говорят, что нас ожидает колоссальный экономический кризис, отзыв инвестиций, бегство инвесторов, падение биржи и так далее, и так далее. Поэтому народ и вышел. Народ вышел, и, по всей видимости, каждая нация должна в определенный период своей истории отстоять свою демократию, бороться за демократию, да. И вот еще позавчера я говорил, что мне это очень напоминает второй Майдан. Почему я так говорю? Потому что начался процесс раскола в правительственной коалиции, и целый ряд депутатов заявили, что они не поддерживают реформу, призывают ее заморозить. И, ну, как было, когда депутаты начали от Януковича перебегать к оппозиции, и в конце концов он остался без власти. Но Нетаньяху решил не идти по пути Януковича, он сам решил упредить удар и выступить с тем, что реформа замораживается. Соответственно, уже закончилась объявленная вчера всеобщая забастовка. Поэтому я думаю, что все, хотя есть горячие головы, которые говорят, что протесты будут продолжаться вплоть до отставки Бенямина Нетаньяху, но тем не менее я уверен, что сегодня уже протесты будут гораздо меньше, если и будут, то будут гораздо меньших масштабов по сравнению со вчерашним или позавчерашним днем.
Цвіт, ви самі згадали, що ця ситуація вам дещо нагадує Другий Майдан. І ми пам'ятаємо, що тоді в Україні, точніше, вороги України тоді скористалися ось цією політичною слабкістю державною, скажімо, інститутів, так, які поставали після Майдану. Ну і тоді наші вороги почали проти нас війну, Росія розв'язала війну. Чи виглядає так, що зараз вороги Ізраїлю, відповідно, ну, так от дещо потирають руки, дивлячись на те, що відбувається в країні.
Ви знаєте, появились в арабських соціальних сетях, появился сейчас такой хештег «Ізраїль горит», «Ізраїль исчезает» і так далі. В арабських странах действительно появилась какая-то, не знаю, надежда, уверенность или надежда, или иллюзия, что Израиль стоит на грани гражданской войны, и он сам себя уничтожит таким образом из-за такого чудовищного раскола в обществе. И враги Израиля сейчас затихли, потому что они смотрят, чем это все дело закончится. Если бы кто-то во время таких протестов напал бы на Израиль, то это могло бы моментально консолидировать все израильское общество. У нас бывало такое в истории, когда оппозиция и коалиция тут же оставляли все дрязги в стороне, объединялись, делали правительство национального единства для того, чтобы отражать агрессию. Но я думаю, что очередной раунд агрессии неизбежен. Посмотрите на борзоту Ирана сегодняшнего. Он считает, что он вообще доминирующая сверхдержава. Ему уже склонилась перед ним уже Саудовская Аравия. Его поддерживает Путин, его поддерживает Китай. И, соответственно, они почувствовали свою неимоверную крутизну. Я думаю, что очень скоро это переменится. Но что я хочу сказать? Когда, да, большинство арабов живет в тоталитарных странах, и глядя оттуда на то, что происходит в Израиле, у них складывается совершенно ложное впечатление. Дело в том, что демократическая страна, она всегда выглядит не очень ярко и приглядно, потому что весь ссор, вся грязь, все конфликты, все скандалы, все выносится наружу. И из-за этого кажется, что ужас, что там происходит, вот они на грани гражданской войны. Но на самом деле внутри страна очень крепкая, потому что именно потому что она демократия, именно потому что власть легитимна, и власть была избрана большинством народа. А с другой стороны, если мы возьмем тоталитарный режим, да, ну возьмите, например, путинский. Какой там фасад, начищенный до блеска, вот это вот все, эксельбанты, эполеты. Но внутри-то все гнилое. И мы не раз видели, как такие режимы разваливаются просто буквально в один день, хотя внешне казалось, что, блин, все так классно, все так красиво, все так замечательно работает, такая прекрасная вертикаль власти, никакого бардака. Но на самом деле внутри все оказывается прогнившим, власть нелегитимная, все прорастает коррупцией. И это то, что сегодня происходит в большинстве арабских стран. Поэтому они вот пытаются оценить Израиль, исходя из своего мировоззрения, из своего мира, в котором они живут. И они делают очень ошибочные выводы. Вот вчера была в Иерусалиме, помимо демонстрации протеста огромной возле Кнессета, была и контрдемонстрация сторонников Нетаньяху, сторонников этой судебной реформы. Обе эти демонстрации были с израильскими флагами. Они стояли друг против друга, но не было между ними какого-то такого насилия, столкновений там, или каких-то таких вспышек ненависти. Потому что, в общем-то, и та, и другая сторона понимает, что нам и дальше жить вместе, что мы должны быть одной нацией, что мы являемся одной нацией. А в демократической стране могут быть противоречия, могут быть протесты. И, собственно говоря, я думаю, что это все закончится без гражданской войны. Ну, по крайней мере, я не могу поверить в то, что евреи начнут убивать друг друга в Израиле из-за такой вот поляризации общества.
Слухайте, але ж реформа фактично, ну, вона відкладена, вона не скасована. Що думають протестувальники стосовно цього? Чи вірять вони в те, що ну, все минеться вдало, грубо кажучи?
Смотрите, это интересный вопрос. И вчера у нас в эфире выступали, ну, и противники реформы, и сторонники реформы. Конечно, мы всем давали трибуну. Вот сторонники реформы, и даже у нас был советник Бенямина Нетаньяху, они говорят, если реформа будет заморожена, значит, реформе конец. Она уже никогда не будет принята и претворена в жизнь. Что если ее остановить, то все. Но мне кажется, что это такая манипуляшка именно для того, чтобы успокоить протестующих, что, дескать, реформу замораживают, но вы считаете, что реформы уже нет и расходитесь по домам. Я не думаю, что если реформа заморожена, то она сходит с повестки дня, она там остается, в каком-то подвешенном состоянии она там в том или ином виде будет существовать. Среди вероятных сценариев, да, есть такой сценарий, что реформа будет провалена. Мы Биби знаем давно, он, если проводит какую-то реформу и чувствует сопротивление, он быстренько дает задний ход и подвешивает эту реформу в воздухе, и она так остается висеть ни туда, ни сюда. С другой стороны, сегодня эту реформу уже подали на пленарное заседание к принятию в окончательном чтении, поэтому в Ликуде говорят, что это обычная процедура бюрократическая, протестующие говорят, что это вызывает очень серьезные подозрения, но в любом случае сейчас начнутся переговоры под эгидой президента, посмотрим, что будет на этих переговорах. Второй вероятный сценарий – это будет распад нынешней коалиции, формирование новой коалиции, если центроправые силы согласятся войти в коалицию для того, чтобы спасти демократию, скажем так, по их риторике. Это тоже возможный сценарий, будет правительство Нетаньяху без экстремистов в составе центра правой и центра левой части израильского политикума. Третий возможный сценарий, что мы окажемся в состоянии глубокого конституционного кризиса, когда парламент начнет отменять решения Верховного суда, а Верховный суд начнет отменять законы, применяемые парламентом. Это просто тупик, и он тоже неизбежно закончится падением правительства Нетаньяху и следующими досрочными выборами. Вот такие возможные сценарии развития событий. Но я думаю, что реформа в том виде, как она выглядит сейчас, конечно же, не пройдет и не будет принята. Будет какой-то компромиссный вариант, скорее всего. Ну, либо она действительно будет заморожена и исчезнет.
Пане Цвій, ми зараз спостерігаємо за тим, як у світі, взагалі в різних країнах, реагують на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, російського диктатора, воєнного злочинця. І якщо подивитися на Ізраїль, то Ізраїль не ратифікував Римський статут, тобто, ну, теоретично, якби Путін приїхав до Ізраїлю, його б не арештували, відповідно, за цим ордером. А чому, власне кажучи, яка історія у Ізраїлі з Міжнародним кримінальним судом?
Історія у Ізраїлі з Міжнародним уголовним судом, вона доволі травматична. В Міжнародному уголовному суді обычно розглядають іски, які подає одне государство проти другого государства. І палестинці пытались уже несколько раз подавать иск против преступлений, военных преступлений Израиля в Международный уголовный суд. У них эти иски не принимали, потому что палестинцы не являются государством. Но появилась в Международном уголовном суде генеральный прокурор Фату бен Суда. Это очень интересная такая персона, очень интересный персонаж. Она из Гамбии. Она в этой Гамбии была по уши во всяких коррупционных скандалах. Она выносила смертные приговоры по совершенно безумным статьям. Она судила людей за ворожбу и колдовство. Но ее продвинули, и она стала генеральным прокурором Международного уголовного суда. Она мусульманка. И иски палестинцев были ей очень близки к сердцу, поэтому она вынесла постановление, что есть место для принятия этого иска против Израиля, потому что палестинцы, ну, почти являются государством. Многие страны, парламенты многих стран признали их как независимое государство. Поэтому, значит, вот они почти государство, и этот иск, значит, они принимают, начинают расследование против Израиля. Израиль к Римскому статуту не присоединялся, как и Соединенные Штаты, именно потому, что была опасность, что против израильских военных и политиков будут подаваться такие вот иски, и Израиль не хотел этого допустить, как воюющая страна, страна, которая перманентно находится в состоянии войны со своими соседями, и эти соседи очень любят соседи, которые абсолютно не демократические по своей сущности, как сирийский режим, как ну, любой другой арабский режим, это, в общем-то, та или иная степень авторитаризма и тоталитарности, но они очень любят пользоваться всякими демократическими инструментами. В ООН постоянно продвигаются какие-то антиизраильские резолюции, это уже стало такой рутиной. Совет по правам человека, я вообще уже не говорю, вот, всякие Amnesty International очень любят осуждать Израиль за какие-нибудь там преступления. Но факт, что Керим Хан, который сменил Фату бен Суду на этом посту, он не дает хода иску против Израиля, он считает, что это безумие, и на данном этапе он не дает иск этому, не дает ход этому иску, но в любом случае я считаю, что в ближайшее время, в обозримом будущем, Израиль никак не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, именно из-за того, что вот есть такие очень-очень большие опасения, что этот суд тоже является политизированным, в основном со стороны недемократических стран, которые тоже подписали Римский статут. То есть мы не испытываем каких-то опасений по поводу стран Западной Европы, наших союзников Евросоюза и других стран демократических, но у нас очень большие опасения по поводу вот этих всех неприсоединившихся стран, исламских государств, организации исламского единства, Лига арабских государств, потому что, ну, в этой ситуации еврейское государство тоже оказывается в таком положении, что математическое большинство всех этих стран, оно определяет решение, Израиль даже не может надеяться на какое-то объективное решение, объективный разбор своей ситуации и признание, что у Израиля тоже могут быть свои интересы безопасности.
Нещодавно Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського для обговорення виконання домовленостей, які були досягнуті у Києві під час візиту міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коана. Це в середині лютого ще було. Дзеркало тижня про це пише. Ну, там багато різних речей насправді зазначалося. Те, що там відсутній прогрес щодо отримання Україною від Ізраїлю кредиту, також було висловлено незадоволення тим, що ізраїльська сторона не готова визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією, хоча сама закликає Україну визнати терористичну організацію «Корпус вартових Ісламської революції». Це, до речі, дуже цікавий кейс. Як ви вважаєте, чому ось є таке певне, ну, скажімо так, зволікання у співпраці між двома країнами на даному етапі?
Вы знаете, в Израиле происходит очень интересный процесс. И до сих пор непонятно, какую здесь позицию занимает Биньямин Нетаньяху. Я не могу сказать... Да, кстати, израильский МИД опроверг информацию, сам Михаил Бродский опроверг информацию, что ему делали выговор. Он сказал, что это была обычная рабочая встреча, ничего больше, никакого выговора ему не делали. Но список... значит, того, что Израиль обещал Украине, который был опубликован официально, я могу сказать, что частично какие-то обещания выполнены. Ну, например, Израиль обещал поддержать в ООН мирный план Зеленского. Израиль это сделал. Израиль обещал смягчить политику по отношению к украинским беженцам, он это сделал. Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что теперь им продлевают рабочую визу автоматически сразу на 2 месяца, да, в сравнении с тем, что был на 1 месяц, просто сводили людей с ума, то есть человеку завтра выходить на работу, а он не знает, есть у него завтра право на работу или нет. Чудовищно. Прекратились, ну, скажем так, уменьшилось количество депортаций украинцев из аэропорта Бен-Гурион, когда они прилетают, прибывая в Израиль. В этом смысле тоже можно сказать, что Израиль соблюдает какие-то договоренности. Что касается системы раннего оповещения противоракетных обстрелов, я думаю, что Израиль ее поставит, ее просто еще, ну, судя по официальным сообщениям, она еще готовится, и она еще, в общем-то, не готова, но как только она будет готова, Украина ее получит. Но в Израиле на сегодняшний день происходит очень интересный процесс, как я уже сказал. С одной стороны, находится часть экспертного сообщества, которая живет еще в старой парадигме, до которых еще не дошло, что Путин – это очень токсичный персонаж сегодня, и Израиль не может на сегодняшний день это игнорировать. И другой частью экспертного сообщества, и также целого ряда политиков, которые... считают, что Израиль сейчас упустит поезд, потому что Украина сегодня является фактически моральным лидером всего западного мира. Весь западный мир ожидает от Израиля оказания помощи Украине именно военной, потому что Израиль одна из немногих стран, где оружия много. Его не надо изготавливать специально, его очень много, оно готово. Его можно немедленно отправить в Украину, в том числе и советское вооружение, трофейное, которое тоже в больших количествах у Израиля имеется еще с войны и судного дня, хотя прошло уже 50 лет, но вот эти самые артиллерийские орудия и другие всякие вещи советского производства – у Израиля есть, хотя бы это можно было бы передать. Хотя вот были такие слухи, даже Юлия Латынина это публиковала, что с этих складов вдруг неожиданно как-то начали исчезать какие-то партии вооружений бесследно, и можно предположить, что они оказываются в Украине. И вот сейчас действительно вот на таком идеологическом уровне происходит это обсуждение. Есть Зеева Элькин и Юлия Эдельштейн, которые недавно побывали в Киеве с официальным визитом. Они в открытую призывают немедленно начать оказывать военную помощь Украине, потому что мы упустим поезд. Теперь, что это за поезд? Ну, понятно, что весь западный мир, все союзники Израиля сейчас находятся в этом окопе. Израиль уже тоже фактически в этом окопе с того момента, как Иран появился... иранское оружие появилось у России, когда Израиль уничтожает очередной завод беспилотников на территории Сирии или на территории Сирии в основном, да, то я думаю, что это тоже определенная помощь Украине. Да, противодроновые системы тоже Израиль поставляет Украине, и правительство дало разрешение военным концернам государственным эти системы в Украину поставлять. То есть нельзя сказать, что вот вообще ничего не поставляется. ПВО пока еще не поставили, и об этом, кстати, идет речь. Идет обсуждение поставки ПВО. Израилю сегодня для противостояния Ирану нужны союзники, нужна помощь союзников. Но у Биби пока на данном этапе ничего не получается. С Байденом у него очень плохие отношения. Обычно, когда в Израиле новое правительство и новый глава правительства, то в течение 3-4 недель он получает приглашение в Вашингтон, он приезжает в Вашингтон, его там принимают в овальном кабинете со всеми почестями. Нетаньяу до сих пор приглашение не получил, хотя прошло уже 3 месяца.
А зараз мы еще и бачимо, что навіть під час протестів посольство Ізраїлю в США оголошувало про страйк. Пане Цвій, на жаль, час у нас спливає. Обов'язково продовжимо цю розмову. Цвій Зільбер, ізраїльський журналіст, головний редактор «Лучше радіо», був на зв'язку зі студією «Радіо НВ». Говорили про протести в Ізраїлі, а також про те, про допомогу Ізраїля Україні і про ті аспекти і моменти, які виникають зараз при наданні. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, новини і продовжимо.